Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы затронем, наверное, сразу несколько тем, которые удивительным образом соединяются в одном памятнике. Мы узнали об этом памятнике достаточно случайно, сотрудничая с Санкт-Петербургским институтом истории РАН, когда они нам рассказывали о своих документах, и вдруг, вот, скажем так, всплыл удивительный памятник. Оказалось, что Институт истории в составе большой группы санкт-петербургских научных учреждений участвует в таком замечательном гранте, который называется «История письма европейской цивилизации». И вот в том числе в этом консорциуме большой группе принимает участие санкт-петербургский филиал архива Российской академии наук. И у них есть один памятник исторический, который вот нашей с вами темы, нашего радио, ну, можно сказать, напрямую касается. И мы попросили заместителя директора по научной работе Санкт-Петербургского филиала архива Российской академии наук рассказать об этом памятнике, в чем же его, с одной стороны, загадка, с другой стороны, уникальность, и с третьей стороны, вот такой замечательный интерес, потому что он редкий по многим своим параметрам, скажем так. Это надгробная надпись. Вот Лариса Дмитриевна Бондарь. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна.
Здравствуйте.
Вы нам, пожалуйста, поведайте, о чем идет речь, о каком памятнике идет речь. Вот я сейчас так вступительное слово довольно длинное произнесла, но вот чтобы было понятно сразу, может быть, нашим слушателям, что мы говорим о надгробной надписи.
Да, но, видимо, мы должны зайти довольно издалека, говоря об этом памятнике, потому что я сейчас употреблю слово, которое для широкого, в общем, круга даже знатоков является не совсем привычным, не совсем знакомым. Речь идет об эстампаже. Наверное, давайте мы сначала пару слов скажем о том, что такое эстампаж.
Да, конечно, потому что я думаю, что такое эстампы как раз люди знают, а вот эстампаж действительно такое слово менее известное.
Да, слово менее известное, и, в общем, в принципе, из научного обихода современного оно так потихонечку уходит, поскольку появляются другие уже средства, да, научной какой-то фиксации информации. Значит, речь идет о чем? Эстампаж – это такая объемная копия с надписи либо какого-то рельефного изображения, которое, собственно, представляет собой аналог фотофиксации. Эстампажи очень широко изготовлялись в XIX веке, в начале XX века, когда археологи, да, при своих исследованиях археологических обнаруживали какие-то надписи и делались срисовки с этих надписей. Но срисовки – это все-таки человеческий фактор, да, они не всегда что-то мог упустить человек, делающий эту прорисовку. И, конечно, наибольшую ценность имела точная копия с этих надписей. Если в то время, ну, все мы представляем, что собой представляла фотоаппаратура и процесс фотофиксации, это нужно было вести с собой в экспедицию большую аппаратуру, специалистов, которые бы делали фотоснимки с этих надписей. Конечно, это все было неудобно и не окупало, да, себя затраченные усилия. Поэтому был придуман очень простой способ при помощи бумаги, воды и щетки. Для того, чтобы изготовить этот самый эстампаж, бралась бумага типа фильтровальной, она смачивалась, и дальше жесткой щеткой эта бумага вдалбливалась в надпись. Ну и мы получаем, собственно, негативный снимок этой самой надписи, которую уже можно было потом изучать. Ну,
то есть как и промокашка, да, такая, вот кто помнит, были промокашки,
наверное. Да, плотная такая.
Да-да-да.
Ну и вот, собственно, археологические экспедиции, они коллекции таких самых, этих самых надписей собирали и аккумулировали где-то у себя. Если речь идет о нашем архиве, то у нас коллекция этих самых эстампажей представлена в одном фонде. В фонде Русского археологического института в Константинополе. Институт функционировал не очень долго, с 1894 года, и закрылся в 1914 году, когда Турция вступила в Первую мировую войну и разорвала дипломатические отношения с Россией.
А он находился именно там? То есть это как назывался, что в Константинополе, так он там и находился?
В Константинополе. И сегодня можно посетить Константинополь, в смысле Стамбул, и это здание, на котором висит доска, говорящая о том, что здесь находился этот самый русский археологический институт, доска на двух языках.
Надо же.
Да, то есть это место, оно зафиксировано, сохранилось. А вот что касается коллекции этого самого археологического института нашего, то ее судьба была такой не очень простой, потому что после 2014 года, когда институт должен был покидать спешно Стамбул, Константинополь, стали вывозить коллекции, и они выезжали несколькими партиями. То есть первый месяц было вывезено самое ценное, то есть драгметаллы, судьба которых, кстати, теперь неизвестна. Они оказались в Министерстве иностранных дел, а дальше их след был утерян. А в Одессу было вывезено, собственно, документы, библиотека, и в том числе вот эта коллекция экстампажей. Долго она хранилась при университете Новороссийском, потом поступила в Центральную научную библиотеку. И только к 26-му году документы поступили в Ленинград. Ну, дальше там не буду рассказывать эту долгую историю, как они куда кочевали, эти документы. Но в конце концов они были переданы в архив Академии наук. Именно переданы эстампажи, коллекция эстампажей, часть в наш архив, а часть в Институт истории и материальной культуры. И вот у нас оказалось около 70 эстампажей.
О, так немного. Или это считается все-таки много по научным меркам?
Не так много, но они немножечко неоднородные, потому что бывают эстампажи, вот о той надписи, о которой мы сегодня будем говорить, это очень скромная надпись, она состоит там всего из 4 строчек, поэтому это небольшой эстампаж. Но есть эстампажи, которые, например, на 23 листах, да, какие-то огромные декреты. Поэтому сказать, много это или немного, ну, наверное, однозначно не скажешь, потому что разного объема просто они. Да? То есть 70, это мы говорим о количестве надписей, да, но сами надписи бывают разного объема.
Понятно, ага.
И вот эти вот регионы, которые представлены в наших надписях, то есть регионы, куда отправлялись, собственно, экспедиции РАИК, Русского археологического института, они, ну, так довольно ограничены. Это Балканский полуостров, территория современной Болгарии, и Передняя Азия, это территория современной Сирии, Иордании. Ну и время, да, тоже время, которое представлено было, оно довольно обширное. Это от первого века до новой эры, до византийского времени, там вплоть до 14 века, там, по-моему, у нас. Ну,
до конца Византии, наверное, да, существовало.
Да. Да. Ну и вот эта вот небольшая надпись, по поводу которой, собственно, мы решили пообщаться сегодня, она происходит из города, который носил в античные времена название Гераса. Сегодня этот город находится на территории Иордании. Значит, точной датировки этой надписи нет. Ее относят к византийскому времени, именно исходя из ее содержания. Содержание довольно простое. Это надгробная надпись, которая, в общем-то, наверное, интересна нам как формулировки, прежде всего, да, как формулировка таких, ну, формулы, ранние христианские формулы, формулы византийского времени, которые вот в память об усопшем выбивались на камне. В данном случае надпись буквально звучит следующим образом. Вначале стоят две греческие буквы – альфа и омега. И надпись «Иисус Христос». Ну, понятно, что альфа и омега, значит, она символизирует вот эту вот, да, вечную суть Иисуса Христа. От альфа до омега, то есть от начала и до конца, да, от первого и до последнего греческого алфавита. Ну и дальше очень простая фраза. «Вечная память Фомы Пандуриста».
4 слова, да.
Да. Ну, даже оно 3 на самом деле. Тут по-гречески «вечная память». Мы так уже добавляем. По-русски звучит просто «память Фомы Пандуриста». Ну и, в общем-то, она бы ничем особо не привлекла внимание, если бы не вот это вот замечательное слово «пандурист», которое, конечно, наше внимание зацепило и... Слово редко встречающееся. Мы стали интересоваться, кто же это такой пандурист, почему так почтили его память.
То есть это было понятно, что, допустим, не прозвище, не фамилия, а именно какое-то обозначение вот чего-то, ну, там, рода деятельности.
Ну, почему? Это могло бы, в принципе, исходя из надписи, так однозначно сказать сложно, да, собственно, это имя или это имя нарицательное, да, поскольку в надписи, насколько мы знаем, есть особенность та, что не различаются заглавные и прописные буквы. Да? То есть все буквы пишутся как заглавные. И поэтому имена собственные, как мы сейчас легко их отличаем, их написание, исходя из их графики, да, просто, то, конечно, в надписи мы не различим. Это никто нам там за главную букву не напишет.
Понятно.
Поэтому, конечно, только исходя из значения слова мы, в принципе, понимаем, что это такое, да. Ну и да, и для того, чтобы, в общем-то, было, поскольку слово действительно редко встречающееся, то, конечно, сначала задумываешься о том, действительно, не прозвище ли это, вот вы правы, да, совершенно какое-то там дальнейшее все-таки вчитывание в материал нам уже позволяет сказать, что, конечно, мы говорим о роде деятельности.
Пандурист.
Да, пандурист. Вот кто это такой? Ну, на самом деле, корень даже немножечко узнается, да, из славянских.
Ну да.
Наших наименований музыкальных инструментов. Пандурист – это тот, кто играл на инструменте пандура. Ну, пандура сразу же, конечно, нам с украинской бандурой.
Да, совершенно верно.
Ассоциации. Ну и на самом деле, в общем-то, это не, недалеко от истины, поскольку пандура – это такой инструмент, струнный инструмент, его восстанавливают как род лютни с тремя струнами. Об этом мы знаем в словниках. Вот это вот определение этого описания встречается в античных словниках. И именно так вот коротко этот инструмент характеризуется.
Извините, я перебью вас, Лариса Дмитриевна. То есть лютня имеется в виду вот в том, в нашем привычном современном понимании, но только, наверное, это, ну, древнего какого-то изображения. То есть длинный гриф, вот эти три струны, то есть там не лира, не кефара, а именно вот как, так, как гитарка такая или лютня.
Да, мандолины, что-нибудь.
Да-да-да, ага, понятно.
И этот инструмент, он, в принципе, известен в Греции, был довольно давно, и сохранились некоторые его изображения. И самое раннее изображение относится еще к IV веку до новой эры. И вот потом, вплоть до византийского времени, как мы видим, да, этот инструмент, он сохраняется. В принципе, изображение его не отличается, да, вот античное и византийское. Сохранились терракоты греческие, терракотовые фигурки небольшие, изображающие вот этих самых пандуристов. Сохранился в Британском музее, есть образец древнеримского мраморного саркофага, где тоже изображен вот этот самый пандурист. Это 4-3 века до новой эры датируется саркофаг. То есть эти изображения известны, они, в принципе, сохранялись довольно, ну, схожими. Да?
Угу. То есть инструмент не менял своего, как бы, такого принципиального
вида? Да, судя по изображениям, которые мы имеем, да, мы, ну, такие какие-то принципиальных отличий найти невозможно. Может, что-то было, мы же не можем сказать, да, там, материал может как-то...
Ну да.
Здесь, видимо, нужно какие-то более подробные исследования специалистов. Что касается византийского времени, то тоже у нас сохранились изображения. Это мозаики, отражающие этот инструмент, который, в общем, тот же самый вид, собственно, имеет.
Вот по поводу ударения. Мы говорим пандурист, пандур или пандура иногда называют этот инструмент. А вот я сейчас подумал, что может быть пандур наоборот. То есть вот ударение, как правильно ставить?
Ну, здесь вот в ударении мы, опять же, исходим из текстов, которые до нас дошли с античного времени, опять же, из текстов тех самых словников, при публикации которых, современной публикации, да, издатели нам совершенно четко указывают место выявленного ударения в слове. И вот что касается классических наших источников, то этот инструмент, он именуется именно в женском роде пандуром, вот с ударением, тем, что мы, в общем-то, озвучиваем. Но встречается и другое у Афинея, у одного из авторов греческих. Он это слово превращает в слово мужского рода и ставит ударение «пандурос». Вот это ударение встречается, и оно потом повторяется у каких-то исследователей. И на самом деле я вот этот вот момент решила уточнить, обратившись к современным инструментам, наследникам самой пандуры, вот упомянутому грузинскому инструменту «пандури». Подумала, может быть, мы вот это слово, оно сохранилось, в общем-то, да, в таком как первоначальном своей форме.
Да, и почти что.
Да, обратилась с вопросом к латвилистам, специалистам по грузинскому языку, и говорю, скажите мне, как правильно поставить ударение в этом слове. А они мне ответили следующее. Правильно поставить вы не ошибетесь, потому что в грузинском языке ударение ставится на каждый слог, поэтому этот инструмент, да, он читать пандури, и поэтому, к сожалению, этот вариант не помог.
Понятно.
И мы, в общем, следуем за классическим греческим, где в форме женского рода ударение ставится пандура.
Угу.
Да? Вот так, к вопросу о том, как бы нам поставить ударение в этом слове.
Да, ну вот это если женский, а если мужской, то получается, что тогда все-таки, ну вот тоже...
Да. Пандур тогда получается.
Пандур тогда, да. Но я еще где-то читала, что, может быть, это связано с... Поскольку греческий считается инструмент, что это еще из, так сказать, до нашей эры, да, когда там боги-олимпийцы в мифологии, и что он мог быть связан с... вот этим вот богом веселья паном, и пандуристы, и пандур, соответственно, инструмент, вот, на котором играли сопровождавшие его там всякие разные, какая-то его свита. Вот, да, поэтому, и, может и, быть, и с этим и... тогда пап, тогда пандур, ну, тогда да, тогда пандур, если от пана. Но это вот, как я понимаю, неизвестно, откуда происхождение названия. Ну, то есть есть версии, но ни одна не является окончательной.
Инструмент известен довольно давно, да, он известен же еще из Месопотамии, поэтому трудно понять это слово греческого ли происхождения, ну, или оно заимствовано.
Да? Ну, да, да.
Но действительно предание о том, что это инструмент, изобретенный богом паном, оно существует. Но нам, опять же, сейчас сложно, наверное, понять, да, это навеяло ли грекам вот эта самая часть пан, да.
Да, совпадение.
Да, соотнесение с богом паном, либо наоборот. Ну, в общем, тут, к сожалению, однозначного у меня, по крайней мере, ответа нет, может быть. А вот у лингвистов это ответ и найдется.
По крайней мере, вот мы наших слушателей познакомили со всеми возможными вариантами ударения, потому что действительно трудно вот определить все-таки окончательный вариант. Лариса Дмитриевна, давайте поговорим. Вот вы вспомнили о грузинском музыкальном инструменте, который практически полностью повторяет и название, и, по всей видимости, форма тоже мало изменилась. Вот пандура или пандуры древний и современный, вот этот пандури, музыкальный инструмент в грузинской культуре. Можно сказать, что это прямой, так сказать, потомок. А есть еще какие-то сохранившиеся, скажем так, потомки, да, этого инструмента? Просто сразу напрашивается, да, пандурист, бандурист. Говорили о бандуре, музыкальном инструменте, но, насколько я могу судить, чисто дилетантски, все-таки это более дальний родственник, чем даже вот те же кавказские инструменты. То есть есть более близкие по виду. Вот какие-то еще вы можете примеры привести, что сохранилось в нынешних, в культуре современных народов, но будучи народы древние, но культура современная уже, до наших дней дошедшая. Какие-то примеры вот этого инструмента, как он развивался?
Да, ну, бандура, конечно, приходит на ум прежде всего, потому что такое прямо хорошее сохранение формы слова.
Да, 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 да.
Но что касается формы инструмента, то действительно, вот грузинское пандури, оно, судя по изображениям, да, опять же, античное, оно впадает с античной пандурой. Но я бы еще хотела обратить внимание на аналогичный инструмент, очень похожий. Может быть, только немножечко форма самого корпуса изменена. Это инструмент под названием фандар, который распространен в Ингушетии и Чечне. И вот почему вот лично мне интересен этот момент. Преемство греческого инструмента, да, преемство византийской культуры, не в Греции, извиняюсь, в Грузии, оно понятно.
Да. Да,
потому что Грузия все-таки вот такой прям наследник византийской культуры, довольно очевидный. Но как в мусульманском мире, на наш взгляд, мусульманском, оказался вот этот вот инструмент, который восходит, в общем-то, корнями к византийской культуре, вот на первый взгляд этот процесс не кажется очевидным, но на самом деле мы знаем, что Ингушетия приняла мусульманство ведь довольно поздно, в 19 веке. И более того, на территории Ингушетии, что для меня тоже является очень интересным фактом, до сих пор сохранились византийские памятники, византийские храмы. И вот буквально совсем недавно, там месяц назад, я имела счастливую возможность такой известный, древнейший на территории Ингушетии византийский храм 8 века, Тхабаерды, я боюсь неправильно поставить ударение, да, поскольку только на надписи видела, он существует. То есть вот эта вот византийская культура, она не такая чуждая и для Ингушетии тоже, оказывается, и вполне возможно, что вот это вот наследие какое-то в музыкальном в том числе отношении какое-то сохранялось. И неспроста этот инструмент ингушей и чеченцев сохранился.
Фандар, да, называют? Да. Ну, в принципе, вот действительно похожее звучание. И вот если посмотреть изображение, и, собственно, такой мало изменившийся пандур или пандура с изображений даже до нашей эры греческих. Действительно, вполне возможно, что такой вот прямой потомок.
Единственное, что изменилось, судя по всему, это отношение к тем людям, которые занимались этой самой игрой на пандуре.
Ой, а что, было какое-то особенное отношение?
Судя по всему, в античные времена это занятие не считалось почетным. Мягко говоря, не считалось почетным, в общем, считалось не очень серьезным занятием. И, как ни странно, в византийское время как раз поменялось отношение к пандуристам. И, в частности, вот об этом свидетельствуют, во-первых, частые изображения, да, на тех же мозаичных панно. Ну и вот то самое упоминание этого рода деятельности на надгробной надписи этого самого некоего Фомы, она тоже говорит о том, что посчитали очень важным упомянуть именно этот вид деятельности.
Угу. Уж коль скоро мы поговорили о музыкальном инструменте, о том, какое отражение он нашел у очень разных народов, то давайте же послушаем, как он звучит. Или хотя бы, как он мог бы звучать. Такую версию нам предлагает реконструктор древнегреческих музыкальных инструментов Николас Брас. В его исполнении прозвучит импровизация на трехструнной пандуре. Продолжаем беседу с Ларисой Дмитриевной Бондарь, заместителем директора по науке Санкт-Петербургского филиала архива Российской академии наук. Лариса Дмитриевна рассказывает об уникальном памятнике, эстампаже, оттиске древней надгробной надписи византийского времени, которая, по сути своей, является эпитафией, памятью некоему Фоме Пандуристу, то есть исполнителю на музыкальном инструменте пандуре. Мы поговорили, собственно, об этом инструменте из целого ряда лютневых инструментов, как он изменился и нашел свое место в культуре разных народов. Уникальность этой надписи не только в том, что род занятий вообще редко указывался в надгробных памятниках, но и в том, что сама пандура или пандур и женский и мужской род употребляется в названии этого инструмента, претерпел изменения в системе ценностей древних. В античное время, в Древнем Риме, игра на нем считалась неблагопристойным занятием, низким, но в Византии исполнители на пандуре приобрели совсем иной статус. Почему же так? Ну вот про Византию мы заговорили, и вопрос о причине или каком-то, я не знаю, это может быть был процесс какой-то, смены отношения к инструменту и, соответственно, к исполнителям. А может быть, наоборот, изменение отношения к исполнителям и, соответственно, к инструменту. Мне казалось, что музыканты, в общем, в почете были в античности? То есть это, может быть, какая-то особенность была, где эти исполнители играли на этой пандуре? Или с чем это было связано, что в античности вот не очень почетно, как вы говорите?
Существовали такие, скажем, традиционные, да, виды инструментов, которые использовались в каких-то традиционных культах, на праздниках каких-то традиционных. И прежде всего это была у греков, да, скажем, это была флейта. То есть это был инструмент, который считался достойным прославления имени богов каких-то.
Понятно.
Ну и известная кефара, да, тоже античная. А что касается пандуры, возможно, это какое-то такое чужеродный инструмент, который не вошел так плотно в какую-то культуру античную, и только со временем он приобрел какой-то свой статус.
Может быть, просто исполняли где-нибудь там, в каких-нибудь, я не знаю, там, кабаках, тавернах, веселительных, и из-за этого он не являлся таким высшим, что называется, инструментом. Соответственно, исполнительным пандурист тоже, ну, таким вульгарным кем-нибудь считался. Может быть, с этим связано?
Вполне возможно. Я готова разделить это мнение, потому что, да, еще раз повторю, что те инструменты, которые служили для прославления богов античных, это вот два известных нам хорошо инструмента. Но на самом деле их же, конечно, очень много, да, было в античности. Понятно, я не специалист по античной музыке.
Есть работы, ну, я, да, так просто.
И, да, есть работы, и, в принципе, античных инструментов у нас реконструируется довольно такое обширное количество, включая орган, да, водяной орган греки знали. Но вот еще раз просто подчеркну, да, что вот эти традиционные инструменты, которые мы увидим везде, на вазовых изображениях, на каких-то рельефах, изображающих процессии в честь богов, на каком-то празднике в честь прославления бога, мы увидим там два инструмента. Ну, да, даже чаще всего один. Мы увидим вот эту вот самую флейту, известную фригийскую флейту или вот кефару как инструмент того же бога Аполлона, да,
А много таких, вот хорошо, если мы уже об эстампажах говорим, может быть, не обязательно, чтобы в вашем архиве, но в целом, вот вы не знаете, это была обычная практика указывать занятия, вот именно пандурист, или таких надписей мало известно? Давайте разделим, с одной стороны, вообще об указании рода занятий, и как частный случай, в более узком смысле, много ли упоминается пандуристов, вот, скажем так, византийского времени?
Что касается рода занятий, то здесь это совершенно не обязательно, да, чтобы было указание. Встречаются надписи просто с упоминанием, что такой-то, сын такого-то, этим, собственно, все ограничивается. А вот что касается упоминания пандуриста в надписях, то они есть. В принципе, я говорю сейчас, да,
надписи. Да,
когда мы все-таки изучали контекст этой надписи, то встречались надписи, где это слово употребляется. Да? Но это очень редкое, я еще раз подчеркну, что это действительно редкое слово употребление, и в текстах, даже в текстах оно встречается редко. И чаще всего мы его увидим в каких-то вот этих античных словарях. Для нас сохранилось, дошли несколько этих словарей, которые... Ну, такие лексиконы, да, которые были составлены уже в античное время. И вот там вот мы это увидим. Ну, не сохранилось текстов, где бы было широкое употребление вот этого самого слова.
Получается, что инструмент, вот, да, судя по тому, что вы вначале рассказывали, что, в принципе, пандура изображалась, я даже не знаю, я вот посмотрела, когда в словаре пандура или даже пандур иногда где-то написано, изображения встречаются часто. А надписи, получается, или вообще упоминание слова в текстах редко, так?
Ну да, но видите, тут же надо тоже иметь в виду, какие до нас античные тексты дошли. В большинстве своем это тексты какого-то с таким историческим контекстом и с описанием быта, где мы можем встретить описание названия вот музыканта, да, там, скажем, или музыкального инструмента. Это некие тексты, описывающие быт. И вот таких текстов до нас, естественно, дошло немного, потому что они просто не создавались в античности в большом количестве. А вот изображение – это да. Понятно. Поскольку надо было украсить здание, надо было украсить вазы. Да, вазы, изображение у нас есть как раз вот с музыкальными инструментами. Поэтому мы скульптурки, опять же, те же, да, терракотовые фигурки. Поэтому так и получается, что мы изображение имеем, а текст, в общем-то, и нет.
Мы вспоминали о том, что в античность такую позднюю и раннехристианскую, может быть, было такое отрицательное отношение, ну, как-то, в общем, неблагочестиво считалось, да, исполнять. И исполнители не считались благочестивыми людьми, исполнять считалось неблагочестиво. А уже в Византию, когда это уже такое вот христианство вполне осознанное, уже богословие оформляется достаточно серьезно, вдруг меняется отношение к этому инструменту. Вдруг не в смысле одномоментно, а обнаруживается, что в источниках, как я понимаю, каких-то, что общество изменило свое отношение. Вот с чем бы это могло быть связано?
Ну вот я думаю, что здесь действительно должен быть ключевой момент, что не вдруг.
Да, я имела в виду вдруг по источникам, да, то есть мы не можем проследить это как бы в линии времени, но, допустим, до этого источники говорили, что плохо относятся к пандуристам, ну, так, упрощая. И потом вдруг появляются источники, которые говорят о том, что все-таки хорошо. То есть вот этот процесс немножечко за рамки наши выходит, и здесь мы можем только предположения какие-то высказывать.
Да, действительно, только предположения можем. И, естественно, понятно, что в исторически, в течение истории вообще процессы все меняются, восприятия меняются. Это все естественно и понятно, да? Но что касается Византии, то вот здесь... На самом деле такое одно восприятие византийской культуры, мне кажется, можно учесть существующее мнение о том, что византийская культура, скажем, по сравнению с культурой христианства западного толка, она отличалась такой большей, скажем, монолитности светской и духовной жизни и отсутствие такого резкого разграничения между светской жизнью и культом, которое было характерно, более характерно для христианства западного толка. И специалисты отмечают, что в целый ряд церковных обрядов или песнопений они исполнялись не только в храме, да, но и при торжественных приемах на дворе, на ипподроме, во время уличных шествий и процессий. И наоборот, вот какие-то возгласы, эфемии, да, византийские, mm-hmm. которые берут свое начало из каких-то публичных чествований верховной императорской власти и даже укоренившихся в цирке, они были в ходу и в церковных обрядах. То есть вот это вот восприятие культа как красочного зрелища и, соответственно, возможность использования и каких-то более ранее считавшихся какими-то такими простонародными и не имеющими отношения к культу элементами вот в византийскую эпоху изменило вот это вот взаимоотношение между светской жизнью и культовой жизнью. И поэтому вполне возможно, что какие-то элементы, которые считались элементами простонародья, оказались в итоге вполне в достойном свете.
Вполне пристойно, вполне достойно. Угу.
Да.
Да, вот да. Интересно. Ну, во всяком случае, вот как вы говорили, есть надписи уже более поздние, ну, памятники или копии с этих надписей, во всяком случае, известные, да, что не один только вот этот вот Фома, пандурист, но еще, по-моему, там один или два каких-то человека вспоминаются именно как пандуристы и с вполне благочестивой интонацией. Да, это, конечно, очень интересно. Вот один памятник сколько может нам рассказать, хотя и редкие, как вы говорили, очень редкое упоминание.
По крайней мере, навести на какие-то размышления.
Да, да, и пытаться что-то найти и поискать. Ну, вот интересен, да, этот момент. Причем я когда узнала про этот памятник от вас, у меня почему-то вот это слово «пандурист» навеяло на рассказ Лескова «Скоморох Помфалон».
Протянулась ниточка в 19 век.
Да, да, совершенно неожиданно. Но, во всяком случае, смысл сам вот этого произведения как раз вот показывает то, о чем мы сейчас с вами говорили, о некотором изменении отношение вот к таким людям, то есть вот то, что вы сейчас рассказывали, да, что вот эта вот зрелищность стала какой-то определенной частью и в том числе богослужения и светской жизни, и, в общем, уже перестала иметь такую вот отрицательную окраску. Отдаленно, но тем не менее нам об этом повесть Лескова тоже рассказывает. Наверное, стоит отметить, что в основу повести Николая Семеновича Лескова «Скоморох Помфалон» Легло житие преподобного Феодула Епарха, или иначе его еще упоминают как преподобного Феодула Константинопольского Эфесского Столпника. В статье кандидата филологических наук Инны Николаевны Минеевой, доцента кафедры русской литературы и журналистики филологического факультета Петрозаводского университета, статья называется «Неизвестные факты из истории создания повести Лескова «Скоморох-Памфалон», говорится, что Лесков конспектирует это житие в свою записную книжку в середине 1880-х годов. Он сместил акценты, расставленные в житии, представив свое видение этого сюжета, но сейчас нас интересуют не филологические исследования, не филологический анализ повести Лескова, а факты, указанные, собственно, в житии. Итак, в прологе середины XVII века, из которого Николай Семенович почерпнул сюжет, говорится о неком богатом патрике и епархе Феодуле, у Лескова это патрике и епарх Ермий, жившем в царстве императора Феодосия Великого. Феодул, видя лихоимство и несправедливость, раздал свое имение нищим, отказался от службы и удалился в пустыню. Там восшед на некий столб, он 30 лет на нем прибысть, монашеским житием пребывая. И вот однажды Феодул задался вопросом, желая узнать, каце суть иже Богу угождающие, то есть каковы же угодники Божии. И тут ему в тихом, ровном дыхании воздуха принеслось «Корнилии иже от мимов, той великонравен и достоин есть Царствию Небесному, быть же ему в Дамасце живущу». То есть мим или пантомим Корнилий, живущий в Дамаске. Феодул слез со столпа, отправился в Дамаск и припал к ногам Корнилия, прося его поведать, как же он стал угоден Богу. Далее следует сюжетная фабула, на которой мы не будем заострять внимание, вы все можете прочитать и житие, и повесть Николая Семеновича Лескова «Скоморох-Памфалон». Также это произведение звучало в эфире «Радио Град Петров». Скажем только, что милостивое сердце и самопожертвование ради ближних – вот те добродетели, которые оказались угодными Богу более, нежели многолетние аскетические подвиги. У Лескова мим Корнилий стал «Скоморохом-Памфалоном». Так вот, в церковнославянском прологе, который почти полностью построчно соответствует синоксарию, сборнику нравоучительных изложений житий святых, на греческом, почему-то опущено несколько слов, характеризующих прозвание Корнилия. А в греческом варианте написано вот что. «Корнилий иже от мимов», так мы читаем в церковнославянском переводе, «который из театра и носил имя Пандурос или Пандурист». Почему средневековый переводчик опустил эти детали, можно только догадываться. Может быть, он не хотел упоминания театра, ну, на Руси ведь как таковых театров не было. Может быть, прозвание «Пандурос» было непонятным, неважным. Такое занятие, как исполнение на пандуре, было неизвестно переводчику. Или это ему показалось лишней подробностью. Тем не менее, Корнилия сделали всего лишь скоморохом. Там далее по церковнославянскому прологу Корнилий о себе рассказывает, что он из млада скомрахи воспитахся. И слово «пандурист» потерялось. Конечно, сказания о Феодуле Столпнике и Корнилии Пандуристе никакого отношения к Фоме Пандуристу, о надгробной надписи которого мы сегодня говорим, не имеет. Ну, разве что город Гераса, где упокоился Фома Пандурист, входил в известное Десятиградие наряду с Дамаском и географически находится недалеко, ну, во всяком случае, по отношению к Едессе, откуда шел до Дамаска Феодул, то есть в одной стране. Однако такое житийное упоминание пандуриста нам показалось интересным, и таким образом мы хотели бы немного оживить и образ Фомы пандуриста, о котором сегодня идет речь. Скорее всего, в наше время никто в точности не сможет воспроизвести звук, производимый пандурой. Также неизвестно время, когда инструментом перестали пользоваться, отдав предпочтение более поздним его лютневым модификациям. Однако название его встречается до XIX века, а потом замещается, ну, во всяком случае, в Греции, уже другими, названиями «бузукой», «багламом» и «многострунными лютнями». Как мы поняли из небольшого проведенного нами исследования, в самой Греции довольно много любителей, занимающихся реконструированием древних инструментов, в частности, реконструированием разных видов пандуры. Давайте же теперь послушаем в исполнении одного из таких реконструкторов раннехристианский гимн. Конечно, это не точное соответствие звучанию оригинала, так как мастер создал четырехструнный вариант, а мы говорили в основном о трехструнной пандуре. Сам корпус, насколько можно судить по внешнему виду, скорее ближе к лютне и вот к тем модификациям пандуры, которые появились у других народов, крупнее и шире. Тем не менее, пандуры и такой конструкции также встречаются на древних изображениях. Вот у меня еще такой вопрос, Лариса Дмитриевна, вот что дальше с этим памятником? Я имею в виду, что вот его атрибутировали. Я не случайно упомянула этот проект «История письма европейской цивилизации». Я так понимаю, насколько вот до меня дошли сведения, там какая-то очень большая программа, в рамках которой можно какие-то памятники отреставрировать. Вот в вашем случае, вот в случае участия Санкт-Петербургского филиала архива РАН, вы тоже их реставрируете? И как вообще он, этот документ, точнее, не документ, тут уже памятник, можно говорить, он как-то участвует вот в этом, вот в истории письма, да, европейской цивилизации? Вот, может быть, вы об этом немножко расскажете? Или просто вот, ну, такая интересная надпись, и все, и она, так сказать, лежит, там ученые ее будут изучать, и все?
Нет, разумеется, нет, да? Ну, да. В общем-то, действительно, этот проект, о котором вы говорите, он как раз рассчитан на то, чтобы сделать доступным, обнародовать результаты вот каких-то находок, обнаружений, касающихся письма, видов письма, способов, материалов, в конце концов, да, на которых создаются какие-то письменные памятники. И вот эти самые стампажи, о которых мы говорим, это не исключение. Мы тоже планируем их обнародовать. И обнародовать в рамках базы данных, которая сейчас создается. Вот в частности наш архив, да, создает базу данных, касающихся этих самых стампажей. И в открытом доступе в интернете можно будет, зайдя на этот сайт, на эту страничку, можно будет и увидеть сам памятник в качестве фото изображения и в качестве 3D-модели. И с лицевой, и с обратной стороны. То есть, в общем, этот эстампаж покрутить в руках, что называется.
Да, 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 да.
И для того, чтобы эти эстампажи приобрели пристойный вид, конечно, с ними должна быть проведена и ведется реставрационная работа. Как я говорила, судьба их, дорога их в архив была непростой. Они кочевали в несколько учреждений, перекочевали, прежде чем дошли до архива. И не всегда условия хранения были оптимальными. Ну и просто физические повреждения тоже коснулись эстампажей. И у нас есть некоторые документы, которые просто представляли, так скажем, поскольку все-таки реставрационные работы в большинстве случаев провелись, уже представляли просто набор фрагментов разорванных. Да, разрозненных. И да, у нас в архиве была разработана методика, в общем, уникальная методика реставрации эстампажей. До этого никто никогда их не реставрировал. И уже довольно приличный процент этих самых эстампажей реставрацию прошел. Вот тот, о котором мы с вами говорим, он, в общем-то, находится сейчас в довольно удовлетворительном состоянии. И вот именно с них, с этих уже окончательно приведенных в порядок документов, делаются 3D-модели, которые будут доступны на этом самом сайте. Кроме того, ну, так скажем, это только узкому специалисту, да, эта 3D-модель будет понятна полностью, ясно, о чем идет речь, но и, так скажем, любителей, да, исторических каких-то исследований, да, также не останутся разочарованы, потому что каждому этому документу, каждому эстампажу предполагается комментарий такой довольно обширный, как специальный эпиграфический комментарий, так и широкий исторический, который показывает контекст обнаружения этой надписи. Вот есть какой-то комментарий к содержанию, пояснение. То есть, в принципе, это тот материал, которым могут пользоваться довольно широкие круги исследователей, интересующихся вопросами вот этими античной византийской.
Он вообще уже опубликован или вот в результате этого гранта большого это первый раз будет публикация вот этого эстампажа?
Сама надпись, она опубликована в корпусах надписей. Ага. Но эстампаж, он будет впервые представлен на сайте, потому что он, в принципе, впервые стал доступен для изучения благодаря реставрационным работам, проведенным. Вот теперь мы его можем наконец смотреть, изучать. И вот в нашем рамках проекта на сайте он будет представлен впервые.
То есть надпись, в принципе, не только Русский археологический институт в Константинополе обнаружил, но и независимо какие-то другие, да, ученые про эту надпись знали. Я правильно поняла?
Надпись, она известная.
Ну, понятно, была. Вот я это имею в виду.
Она, да, она вошла в корпус, но откуда знания публикаторов происходит об этой надписи, я сейчас затруднюсь.
Я, собственно, в общем, конечно, не столь детально, откуда там они ее знают, но в том смысле, что она, в принципе, сама как надпись была известна. То есть не по эстампажу вот этому известна, а просто сама как надпись. Ну что, да, кто-то ее... Понятно. Спасибо большое, Лариса Дмитриевна. Прям целое у нас с вами исследование большое получилось благодаря вот и вам, и вашему памятнику, и этому большому проекту, и вообще вот тому, что есть возможность действительно отреставрировать и увидеть, какие же сокровища хранятся в архиве, в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук. И пусть лучше поздно, чем никогда, но вот даже спустя 100 лет после того, как эта коллекция чудом сохранилась, мы уже беседовали о том, что, к сожалению, Русский археологический институт в Константинополе постигла такая вот довольно сложная участь из-за, может быть, даже печальная, вот именно из-за перипетий начала XX века. Но, тем не менее, вот какие-то сокровища сохранились, и сейчас они доступны не только исследователям, которые их подробно изучают и атрибутируют, но и нам, для наших слушателей, для нашего радио, любые источники, любые сведения по истории Византии, это все-таки тоже в определенном смысле какая-то христианская жизнь, нам очень интересны. Поэтому спасибо вам большое за такой интересный рассказ.
Да, спасибо за приглашение и интерес к нашему материалу.
Дорогие радиослушатели, напомню, что мы беседовали с Ларисой Дмитриевной Бондарь, заместителем директора по науке Санкт-Петербургского филиала архива Российской академии наук об уникальном памятнике византийского времени, но, скорее всего, это все-таки в первом тысячелетии, чем во втором, по всей видимости, но ученые не могут точно сказать. Тем не менее, некое воспоминание Фомы Пандуриста, которому вечная память высечена на каком-то надгробном камне или на чем-то. Вот копия этой надписи хранится в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.